Мы любим войну. И всегда любили. Мы рождаемся с этим знанием, что мы родились для войны.
«Привет, малыш!» За спиной слышу знакомый голос. Резко поворачиваюсь. У входа на балкон стоит Архип. На нем яркая клетчатая рубашка, во рту зубочистка, руки спрятаны в карманы. Выглядит он неважно, как будто сильно постарел, если это возможно в нашем возрасте.
«Архип?» — шепчу я.
«Можно войти?» Я развожу руки в стороны, жестом давая согласие. Он облокачивается на парапет. Мне хочется броситься к нему, обнять его, ведь он, как никто другой, сейчас мне ближе всех. Как никто другой понимает меня, но что-то мешает мне. Наверное, старые гордость и злость, они не дают мне обнять моего друга. И поэтому я просто подхожу к груше.
Знаешь, я шел сюда как на казнь. Знал, что ты, увидев меня, убьешь. Шел осознанно, просто надоело откладывать все. Лучше разобраться с этим здесь и сейчас. Так что я готов. Бей.
Он разводит руки в стороны и закрывает глаза. А я ни черта не понимаю. Качаю головой. Как он может подумать, что я все еще хочу этих разборок? Как он не понимает, что взрыв изменил меня, изменил всех нас? И теперь все, что было до взрыва, кажется просто воздушным шариком, который ткнули иголкой, и он, свистя и сдуваясь, уносится прочь.
Нет. Ханна сказала, что ты не посмел ей ничего сделать. И что ты хороший друг мне. Что я не должен разбрасываться этой дружбой.
Он смотрит на меня настороженно.
Ханна так сказала?
Да.
Ведь ты ничего ей не сделал?
С подозрением спрашиваю я.
Нет, я ничего ей не сделал.
Слова Архипа окончательно выгоняют из головы сомнения.
После взрыва я стал смотреть на многие вещи по-другому, говорю я. Как будто все наши ссоры, дела, достижения, планы, все это было таким несущественным. Это все не имеет значения теперь, когда мы столкнулись с настоящей бедой. Ты и я. Мы теперь навсегда в одной лодке, Архип.
Я вижу, что мои слова успокоили его. Он подходит ко мне и обнимает. Я утыкаюсь носом в его рубашку, он целует меня в затылок. Архип такой высокий. Я закрываю глаза и представляю, что это Глеб или отец.
Малыш. Бедный мой малыш. Почему ты не сказал мне о ней, об этой чертовой девчонке? Почему не сказал раньше? Зачем скрывал? Я бы оставил ее в покое, не тронул бы ее даже пальцем. Потому что она твое. Почему же ты не сказал?
Боялся. Мне казалось, что это предательство, и ты будешь считать меня предателем. Он отстраняется, смотрит на меня так, как родители смотрят на своих детей. Детей, которые очень пытаются казаться взрослыми, но на деле выходят просто забавными.
Ох, Кит-Кат.
Он протягивает палец к моему носу и вытирает кровь.
Скажи, скажи это еще, ведь именно так меня называл Глеб. Как многого ты еще не понимаешь. Я знаю тебя лучше, чем ты сам, и никогда в жизни ты меня не предашь, что бы ты ни делал. Твоя принцесса права. Нам нельзя разбрасываться нашей дружбой.
Мне тяжело дается этот разговор. Я вижу, что Архипу тоже. Мы никогда не открывались друг перед другом, несмотря на то, что уже много лет друзья.
Молочка?
Я достаю припрятанный пакет молока, пытаясь перевести тему беседы. Мы сидим на полу балкона до самого рассвета и пьем молоко с сахаром. Оба остро, как никогда, чувствуем, что теперь мы неразрывно связаны. Нас связала общая трагедия, потеря родных. Теперь каждый из нас друг другу семья.
«Я должен кое в чем признаться тебе», — говорит Архип.
«И в чем же?» Настороженно отвечаю я. «Хватит на сегодня признаний, я их что-то побаиваюсь».
Не задумывался, почему мои родители оказались на шахте. Я же всегда говорю, что они не работают в этой грязи, занимают высокие должности.
Я смотрю на него удивленно. Я даже не думал об этом. Но разве сейчас это имеет значение?
Дай мне закончить. Не задумывался ли ты, почему я не водил вас в гости? Почему никто из вас не был у нас дома? Я всегда описывал нашу большую квартиру и сколько там всего, но никто не был у нас дома. Мы живем в коробках, можно сказать, в самом богатом районе Чертоги, но я все это время вам врал».
«Врал? Не понимаю я, о чем именно?»
«Мы живем на чердаке, под крышей. Снаружи голуби вьют гнезда, а мы их слышим. Моя мать работала откачицей, а отец — машинистом установок. Следил за погрузкой руды на конвейер, занимался сцепкой-расцепкой вагонеток, мелким ремонтом и смазкой. Сам понимаешь, это вторая ступенька после разнорабочего. Мои родители — шахтеры, как все, только беднее. Они работали на южных шахтах, а потом их перевели на восточные. Я знаю, что рано или поздно обман скроется, уже собирался рассказать вам обо всем».
Это не укладывалось в голове. Архип из бедной семьи? Да быть такого не может. В голове много вопросов, но почему-то я спрашиваю о том, что первым приходит в голову. А твоя одежда? А еда, которую ты нам таскаешь? Откуда это все? Он пожимает плечами.
Я неплохой вор.
Но зачем? Ведь тут все так живут. Зачем казаться лучше? Он смотрит с балкона вдаль. На холмы и шахтный копер.
Не все. Вы все живете лучше моей семьи. И знаешь почему? Потому что в ваших семьях есть одна хитрая штука, с которой я никогда не сталкивался. Одна долбанная вещь, которой нет в моей семье. Сопливые поэты назвали ее любовью. В моей семье ее не было. Только бедность, грязь, ругань и затрещины. Я завидовал вашим семьям. У бобра есть любящий дедушка, у тебя любящая семья, а у меня только чернота. Так что мое вранье помогало мне самому поверить в то, что я живу не хуже других. Вот почему я не общаюсь с коробочниками. Они-то уж точно знают, что я представляю собой на самом деле. И вот почему я набрал в команду ребят из самых нищих семей. Чтобы на их фоне казаться солиднее. Сейчас я думаю, что это так глупо. Но раньше мне это действительно казалось очень важным. Как будто важнее этого нет ничего на свете. Я боялся сказать правду раньше. Мне казалось, что многие отвернутся от меня. Как будто мое выдуманное богатство — это то, что держит вас возле меня.
Ох, Архип, как же ты ошибаешься? Все бы и так за тобой пошли куда угодно, даже если бы у тебя не было ни рубля. Ты плохо знаешь своих друзей. Я думаю о словах Архипа. Это странно. Он много говорил о своей семье, о том, как они живут. Подробно рассказывал, что у них дома есть несколько телевизоров и видеомагнитофон, и много кухонной техники, есть даже тостер, такой, какой показывают в фильмах. Он хвастался, что они часто ездят в областной центр, в город, ходят там по торговым комплексам, покупают новую одежду. Он показывал нам классный мобильный телефон и хвастался, что его ему подарили родители. Когда был помладше, говорил, что ходил в городе в парк аттракционов, катался на американских горках и ел сладкую вату и хот-дог, представляете? Рассказывал о 3D-кинотеатрах, о кафе, где можно заплатить один раз, а еды набрать сколько угодно. А сейчас, когда уехал туда на учебу, стал болтать о тусовках в дорогих квартирах и домах, с алкогольными коктейлями, музыками, настольными играми. Нам показалось это полной ерундой, проводить время за играми, но он сказал, что сейчас это модно. Он вещал нам о всяких современных выставках, посвященных науке, технике, компьютерным играм, аниме. Рассказывал о велопарадах, о туристических походах, клубах, суши-барах, фестивале красок. Своими историями он открыл нам другой мир, тот, о котором мы никогда не знали, мир, что находится за чертогой. Мы никогда не завидовали ему. Собака не может завидовать своему хозяину, видя, как он забирается на кровать, а ее отправляют на коврик, это естественно. Поэтому мы никогда не испытывали зависти. Мы просто хотели больше обо всем узнать. Нам интересно знать о том, как живут другие, о том, как меняется и прогрессирует остальной мир, в то время как чертога стоит на месте. «Что же получается?» — говорю я с детской обидой. «То, что ты нам рассказывал про мир за пределами чертоги, это тоже вранье?»
Он качает головой. «Нет, это правда. Просто я говорил так, будто все это происходило со мной. На самом деле я смотрел на все со стороны. Был просто наблюдателем. В детстве мы ездили в город с родителями, но чтобы продать кое-какие вещи на рынке. Мы проходили мимо парка с аттракционами, я смотрел, как дети едят сладкую вату и облизывался. В институте меня не брали ни на одну тусовку, но я видел, как они проходят, потому что периодически подрабатывал в домах и кафешках уборщиком. Отец вообще не хотел пускать меня на учебу. Он говорил, что по мне плачут шахты, я должен, как все нормальные люди, вокруг идти на шахту, зарабатывать деньги и помогать семье. А сама мысль о работе там вызывала ужас.
Хорошо, мама настояла на том, чтобы я пошел на учебу.
Архип, только и говорю я, не представляю, какой трудной была для тебя жизнь в городе.
Сейчас я не могу понять, Архипа, зачем тратить столько времени и сил, чтобы создать такую продуманную до мелочей ложь и кормить этим враньем нас многие годы. Но мне жаль его. Я знаю его характер и теперь понимаю, насколько психологически тяжело для него жить в бедности. В отличие от меня или других ребят из наших. Мы одновременно поднимаем стаканы с молоком, делаем глоток.
«Прости меня, Кит», — говорит Архип.
«Прости за все. Это я виноват. Я должен был увидеть раньше, что с тобой что-то происходит, понять все о тебе и Ханне и оставить в покое эту чертову фройляйн. Делаю официальное заявление. Я больше не приближусь к ней ближе 2 метров. Она твое.
А ты прости меня. За то, что стоял в стороне, когда произошла трагедия. Прости, что не был рядом и что не подошел к тебе первым».
И вдруг стало удивительно легко, как будто с плеч свалился огромный груз.
«Что мы будем делать, Кит-Кат? Что дальше?»
«Я знаю, что он имеет в виду. Как нам жить теперь, когда погибли наши родные? Архип учится в институте, я хожу в школу, а что теперь?» Я смотрю на белое молоко в стакане, которое из-за дрожащих рук наверху покрывается мелкой рябью.
«Ты знаешь?»
«Мир вокруг меняется, Архип. Движется и куда-то спешит. Надо догонять его, а то мы уж слишком засиделись в детстве». Спустя месяц. Мы идем по кривым улочкам чертоги, гордо задирая голову, весело шагая в ногу. Наша цель — школа.
«Учеба была дико скучной», —
рассказывает Архип, размахивая своими документами из института.
«Все студенты — полные придурки. Девки все страшные, наши забойщицы в шахте, и то постройнее будут. Может, оно и к лучшему, а? Нас на одну шахту определили, будем командой. Да мы с тобой заживем, брык, лучше всех.
А то. А вдруг мы откопаем самородок? Представляешь, как мы заживем? Да мы купим всю чертогу». Мы делаем вид, что мы смелые. Но на самом деле нам обоим страшно. Очень. Страшно вот так просто расставаться с детством.
Тук-тук. Я вхожу в кабинет придурка директора. Брыков, входи.
Наконец-то я освобожусь от всего этого дерьма и больше никогда не услышу каркающий голос этого абсоса. Он сидит в кресле, держит в руках мои документы и заявление об отчислении.
«Да уверен?» —
говорит он, поджав губы.
«Да, меня берут на работу».
Я протягиваю ему официальную справку с шахт. «Мне недавно исполнилось 16, уже можно».
«Я о другом. Медсестра сказала, у тебя было несколько перепадов давления на этой неделе и 2 обморока. Ты не справишься в шахте. Она погубит тебя».
Он меня злит.
«Ну что ж, значит, это у нас семейное. Куда деваться? Мы с матерью по уши в старых кредитах. Кто-то теперь должен быть главным в семье. Мне нужно быть сильным, таким, какими были отец и брат».
Мне не нравится говорить о моей болезни. Не нравится говорить о том, что не поддается моему контролю. Компенсации, которую выплатили в связи со смертью отца, хватило только на часть кредитов. Остальное нам с матерью еще придется выплачивать. Он протягивает мне руку.
«Мне жаль, что эта трагедия зацепила твою семью, Никита. Мне очень жаль, что все идет так. Это не дело детям бросать школу и хоронить себя на рудниках с ранних лет. Совсем не дело. Тем более тебе с твоими проблемами».
Я через силу пожимаю его руку. А потом убираю и бесстыдно вытираю ладони о новенький свитер. Гордо смотрю на директора и хмыкаю.
«А вы не беспокойтесь обо мне. Мне с детства суждено сдохнуть в канаве, как последние ублюжьи собаки. Вы лучше о живых беспокойтесь».
Я забираю документы и ухожу, не попрощавшись. У школы меня ждет Архип. Он радостно трясет похожими бумажками. Архип тоже больше не может продолжать учебу. Денег, которые ему приносила подработка после учебы, чертовски мало. Ему не хватает родительской поддержки, чтобы продолжать обучение. Так он мне объяснил. Но я подозреваю, что по большей части он бросил институт из-за меня, чтобы я всегда был под его присмотром. Только я не спрашивал его об этом, а он не признается мне. Мы не хотим идти к своим ребятам, мы хотим, чтобы этот день был только для нас двоих. Мы залезаем на крышу дома Архипа, куда заранее притащили несколько мешков со школьными учебниками и тетрадями. Распиваем по бутылке с какой-то адовой брашкой. Нам становится легко и весело, кажется, что сейчас нам даже море по колено. Делаем глоток за глотком, просматриваем свои старые тетради, смеемся над пошлыми рисунками, которые рисовали на обложках. «Педа одна, Архип, смотри, как делаю я!» Смеясь, я допиваю горючую смесь. Он следует моему примеру. И вскоре мы держим в руках пустые бутылки.
«О, обжигает!»
— морщится Архип. Мы подходим к краю и швыряем бутылки вниз. Попадаем на бетонную площадку и слышим звон бьющегося стекла. Стоящие внизу бабули поднимают головы и видят нас. Они ругаются и грозят нам кулаками. А мы, смеясь, расстегиваем ширинки и ссым на них сверху. Бабки разбегаются в сторону.
«Мочи их!» — кричим мы. «Мочи престарелых шлюх! Топи эти старые калоши! Чего ты мне своей палкой там машешь? Долби себя в горло своей клюкой, веслозадая ты гадина!»
Накричавшись вдоволь и выместив злость на подъездных бабуль, мы бегаем по крыше и распугиваем голубей. А потом рвем на куски тетради и учебники, часть поджигаем, а часть со смехом бросаем с крыши.
«Соли и кислоты, спирты и эфиры в топку! Корненожки, споровики, инфузории, губки, горите в аду! Рациональное уравнение, квадратичные функции, повесить! Грибоедов, Островский, Пушкин, Достоевский, поджарить на электрическом стуле!»
Мы перечисляем то, что изучали, или то, что должны были изучать в школе, после каждой фразы бросая вниз скомканные обрывки листов, вырванные из тетради и учебников. Они нам больше не понадобятся. Наша судьба уже определена. Слезаем с крыши и идем по кривым улицам чертоги. Гордо задираем голову, расправляем плечи, пристаем к проходящим мимо парням.
«Слышь, пацан, есть что по карманам? А если найду?» «Эй, ты! Ты, тот, что с наушниками. Че слушаем? А ты че такой неразговорчивый?» «Упырь, а, упырь! Мне не нравится та футболка, на ней буквы на ненашинском языке, не понимаю ни черта. А я не люблю, когда я что-то не понимаю, иссёк, сымай!»
За такую дерзость получаем по паре ударов в челюсть. Но мы не унываем. Вытираем кровавые сопли, идем шатаясь, обнимая друг друга, радостно кричим проходящим мимо девчонкам.
«Эй, девчоночки, посмотрите на нас, а вашим мамам зятья не нужны? Смотрите, какие мы, а мы школу сегодня закончили, теперь работать будем. Мы вам хорошими мужьями будем, вы такие хорошие девчоночки, а выходите за нас замуж!»
Девчонки в ужасе смотрят на нас и ускоряют шаг, а мы лыбимся им вдогонку. Смелые, сильные, радостные, дерзкие. Любящие жизнь до кончиков пальцев, это все о нас. Мы потеряли свои семьи. А теперь нас усыновят шахты. Дети рудников. Вот кто мы теперь. Мы отмечаем этот день, последний день детства. А с завтрашнего дня мы станем взрослыми.